Но мы с вами остановились на 7 главе и прочитаем здесь следующие слова. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Для того, чтобы понять эти слова, а мы их поймем только отчасти, для того, чтобы прикоснуться хотя бы к их смыслу, надо понять, что же такое давать святыню псам. Какая святыня имеется в виду? Дело в том, что во всем Писании Ветхого Завета есть только одно место, где святыня и пес встречаются вместе, в одном сочетании. Именно в книге Второзакония сказано: «Не вноси цены пса и платы блудницы в храм Господа Бога твоего, ибо то и другое мерзость пред Господом». Значит, пса продавали, это был домашний пес, он охранял стада, и цену его могли внести в качестве какого-то взноса, пожертвования в храм. Это категорически запрещается. Не давайте святыни псам. Несомненно, Иисус имел в виду вот этот случай. Или, иначе говоря, не вводите псов в святое место. Не давайте, потому что первая ассоциация, которая у нас появляется, что выносят какую-то святыню и дают ее псу. Например, мясо священной жертвы. Но здесь другой смысл. Нельзя вводить псов в святое место. И это парадоксальное осмысление Иисусом той самой заповеди. Не вноси цену пса в скинию или в храм Бога твоего. Что же это значит? Что такое пес в библейской символике? Ну, псами обычно называли людей наихудших, самых агрессивных, злых и упорно противостоящих истине. Например, псом назван Семей, человек, который злословил царя Давида, когда тот бежал из Иерусалима. В притчах мы встречаем такое выражение: как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Значит, это упорная и агрессивная душа, очень злая. Вспомним, как псы раздирают друг друга, когда не могут поделить кость. Вспомним, как они бросаются на чужих. Что же такое ввести пса в святыню или дать святыню псу? А это значит в общине или в церкви разрешить господствовать душам тех, кто подобен псам. Не так ли? Потому что одно понимание – дать святыню псам, вынести нечто святое и бросить им на съедение, на попрание, и совсем другое – ввести пса в святое место и дать ему там волю, простор и власть. А именно к такому пониманию подводит нас сопоставление евангельского учения Нагорной проповеди вот с той самой заповедью: «Не вноси цены пса в храм Господа Бога твоего». А здесь самого пса не вводи. Не давайте им распоряжаться в святыне. Иметь власть в святом месте. Эта заповедь была нарушена очень рано. Уже Иоанн, любимый ученик Иисуса, в третьем послании жалуется на то, что заповедь эта нарушается. Уже тогда находились люди, подобные псам по агрессивности своей, нетерпимости, алчности, которые вытесняли истинных служителей Божьих. Читаем мы в третьем соборном послании, там единственная глава, с 9 стиха. «Я писал церкви, — говорит Иоанн, — но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Смотрите, когда это происходило. В дни жизни апостола Иоанна уже в некоторых церквах, общинах утвердились люди, которых Иисус образно называет псами. Именно «понося нас злыми словами» поступает этот человек. То есть лает, он облаивает не кого-нибудь, а апостолов. И пытается отнять то, что ему не принадлежит. Любящий первенствовать, запрещает и изгоняет. Так вот, до чего же дошло нарушение этой заповеди Иисуса Христа теми, кто вообще отверг учение Его и прикрылся именем Его, ибо таких было много. Кое-кому было очень выгодно отрицать учение Его на деле и прикрываться именем Его внешне, чтобы первенствовать и получать огромные выгоды. Когда христианство стало господствующим в IV веке, то таковое состояние очень широко утвердилось. А в V веке, в результате Эфесского собора 431 года, когда очень большая вражда возникла между так называемыми восточными христианами, антиохийскими, и константинопольско-александрийскими, между Кириллом, победившим в этой истории, и Несторием, объявленным еретиком, то тогда происходило следующее. Вооруженные палками и другими орудиями представители так называемого Александрийского правоверия, позже, кстати, признанного ересью монофизитства, врывались на востоке в монастыри, где были представлены последователи Нестория, разбивали ворота и до смерти избивали палками сотни и сотни монахов, следовавших за Несторием. Это из истории церкви вычеркнуть нельзя. Как нельзя вычеркнуть и многие другие эпизоды, вплоть до средневековой инквизиции на Западе и так далее, и так далее. Не давайте святыни псам, не позволяйте таковым людям входить в церковь и господствовать там, оставаясь псами, по сути, оставаясь свиньями, по сути, и не бросайте, не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами, и, обратившись, не растерзают вас. Вот это вот слово «страфентес» – «обращающиеся». Греческое слово, оно соответствует древнееврейскому глаголу «шув» – «возвращаться с покаянием и обращаться». И означает то же самое. Да, эти люди, как предвидел сам Иисус, они не просто обратятся, то есть повернутся, чтобы вас растерзать, они действительно обратятся в веру. Они ее внешне примут, оставаясь по сути своей псами и свиньями, но введенными в святыню, получившими там место, причастными к ней, что очень страшно. «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Они обратятся, и, обратившись, растерзают вас», то есть истинных учеников Иисуса, которые вместили в сердце любовь свою к Богу и к людям, несут Его истинное учение и не прикрываются именем Его, а исполняют волю Его. Потому что Он сказал: «Многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Так вот, исполнилось это. Исполнилось от начала и до конца. Читаем мы дальше, что сказано. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». К чему призывают нас эти слова Иисуса? К невероятной и постоянной духовной активности. Человек, который думает, что он уже нашел все, понял все, достиг спасения, ничего ему больше не нужно, да он, собственно, начинает уже уподобляться той самой свинье. Чем свинья отличается от пса в метафоре, приведенной Иисусом? Пес агрессивно противится истине, а свинья, ну, можно сказать, пассивно и лениво противится. Но если ее разозлить, она страшна. Она что же начинает кусаться, набрасываться и так далее. Как пес, так и свинья могут питаться плотью человеческой. Свинья – это то животное из домашних, которое запрещено Библией к вкушению. И она, кстати сказать, не травоядная, а всеядная. Она может съесть, например, не дай бог, ребенка. Да? Как и собака может растерзать дикое. Так вот, те, которые не совершают усилия, которым берется Царство Божье. Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают его. Тот, кто не совершает усилия, уподобляется вышеназванному животному. Но Иисус произносит три глагола в повелительном наклонении, которые призывают к духовной активности каждый миг, каждый час и в каждой ситуации. Просите, ищите, стучите. Потому что человек на земле находится в том положении, что он очень и очень нуждается в чем-то. Он находится в таком положении, что он не нашел еще истину и не нашел вечную жизнь, коль он смертен. И он находится в таком положении, что стоит перед дверьми, перед воротами. Он еще не вошел. Кто из нас скажет, что он достиг и вошел? Сама премудрость в притчах Соломоновых говорит, блаженны те, которые что делают? Постоянно слушают у дверей моих и у ворот моих. И мы как-то говорили с вами, что же это значит. Но мы прочитаем это место, чтобы его точно процитировать. Это притчи, это глава 8, 34 стих. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих», говорит Хохма или София, премудрость Божья. «Блажен, кто бодрствует». Иисус призывает к этой духовной бодрости, к бодрствованию, чтобы мы не спали и не уснули духовно сном смертным. Просите, ищите, стучите. И в этом мире человек находится либо у дверей, либо у ворот. Кто дальше от истины, тот еще только к воротам подошел. И он должен бодрствовать и прислушиваться из-за ворот к тому святому голосу, который зовет его, который учит его. Из-за завесы духовного мира, который нам сейчас недоступен, пока мы во плоти. Ну, а тот, кто дальше продвинулся, далеко ли он ушел? Прошел вот этот сад, войдя в ворота, и оказался у дверей. Двери-то закрыты. Стучите, и отворят вам. Каждое слово Иисуса Христа не только полно высочайшей божественной мудрости, оно еще апеллирует к прежде сказанному, к тому, что сказали пророки. В данном случае к словам Мишлей Шломо, притчи Соломоновых. Вот эта вот духовная активность, которую призывает учитель, она связана с нашим положением в этой жизни. С тем, что мы еще не вошли, что мы еще не нашли, с тем, что мы еще не получили просимое. Но что же призывает искать, о чем просить и куда входить, призывает Иисус? Стучаться в какую дверь? Должны ли мы просить о вещественных благах, о преуспеянии в этой жизни? О том, чтобы обогатиться, о том, чтобы быть успешными в деятельности нашей земной. Или здесь имеется что-то другое в виду? А он ведь раньше-то сказал, не заботьтесь, как делают это язычники, о том, что есть, что пить, во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Если он знает, то он даст. Он дает и солнце, и дождь праведным и неправедным, злым и добрым. Неужели не позаботится он о людях, которые много лучше малых птиц, которых кормит Бог? Ну, конечно, позаботиться. О чем же призывает просить учитель? Давайте прочитаем дальше. Что имеется в виду? К чему вот эта вот необыкновенная активность постоянно просить, искать и стучаться у дверей? «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Отворят дверь куда? Найдет что? Получает что просящий? Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Смотрите, здесь хлеб и рыба упомянуты. Те самые кулинарные ингредиенты, которые были основой пищи этих простых рыбаков. Главным образом там, в Галилее, жили рыбаки. Они кормились, земледельцы, хлебом и рыбою. Самая простая пища. И вот к самому простому, к известному всем, апеллирует, обращается Иисус, чтобы открыть неизвестное, небесное. На самых простых примерах он объясняет тайны Царства Божия, духовного мира. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Некоторые из нынешних проповедников искажают эти слова в определенном смысле, поворачивают в определенную сторону. Говорят, вы просите, чтобы вы процветали в этой жизни, стали богатыми, знатными и еще что-то такое. Это уже отвергнуто в прежней части Нагорной проповеди, потому что вы не можете служить двум господам. Либо одному будете усердствовать, а другому не родить, либо наоборот. Не можете вы служить Богу и мамоне. А многие нынешние люди стараются, и вроде бы, на первый взгляд у них получается, но когда всмотришься, то видишь, что они служат мамоне, однозначно. На служение Богу мало остается сил, возможностей, даже и намерений. Так какие же блага даст Отец Небесный просящему Него? Куда стучаться, о чем просить и чего искать? Нам это объясняет параллельное место Нагорной проповеди, как оно изложено у кого? У апостола Луки. Это в 13 главе Луки находим мы. И читаем совершенно однозначно и определенно. Однозначно и определенно. Простите, 11 глава, 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Все блага, все счастье, все блаженство, все прекрасное, о чем говорит Иисус, блага. Ну, наверное, это на иврите было «товот». Все хорошее от слова «тов». Они заключаются в одном – получить Духа Святаго свыше. Что такое Святой Дух? Это обитание Бога в том храме, который Он приготовил. Бог создал человека для того, чтобы обитать с Ним и в Нем. Вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. И для того, чтобы это обитание Бога в человеке и с человеком осуществилось, нужно просить, стучаться, умолять, искать. Потому что человек выпал из гармонии Божьей. Он согрешил и лишен той славы Божьей, изгнан из рая. Вся Тора, вся Библия, все Евангелие говорит об одном – как возвратиться к этому блаженству обитания с Богом? Потому что в этой тьме, как говорит Иов, мы ничего не понимаем. Когда затемнен рассудок, затемнены чувства, сердце, человек в ненависти находится. Ибо тьма застилает взор его. Вот как обрести свет? Как возвратиться? Отец ваш Небесный даст блага просящему Него. Даст Духа Святого просящему Него, то есть возобновит тот потрясающий, главный диалог между Богом и человеком, который прерван был в раю по вине кого? Адама. Не змея, Адама и Евы. Потому что змей был бы бессилен, если противостали ему твердой верой, а по вине самого Адама прерван был диалог. Так вот, он возобновляется, когда человек просит, ищет и стучится в эти закрытые двери богопознания духовного мира. И величайшее обетование, какое мы имеем, всякий просящий получает, ищущие находят и стучащим отворят. А каждый из нас это всякий. Мы входим в число всех. Так никто же не исключен, оказывается. Кажется, мы можем высшее блаженство приобрести, если будем неустанно, не отступая, полной верой просить, искать и стучаться у этих дверей. Итак, мы уподоблены детям в этом высказывании Иисуса. Отец ваш Небесный даст вам так же, как вы, даже будучи злы, даете своим детям, просящим у вас пищу. Даже злой человек, неотзывчивый, жестокий, но к детям-то он не зол. Есть у него милосердие, чтобы накормить детей своих. Неужели Бог не накормит духовным? И следующий стих говорит, а что же нам делать для того, чтобы стать вот такими вот получающими, перед которыми двери отворяются, и которых слышит Бог? Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Сейчас же, после вот этого обетования о том, что будет дано благо, что Бог примет каждого из нас, к нам предъявляется определенное требование. В другом месте он говорит так, в блаженствах. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Если вы милостивы, то придет к вам милость небесная. Если вы не милостивы, она вас минует. Если вы любите, то не зальется на вас любовь Божия. Если не любите, вы ее даже не почувствуете. Если вы ищете мудрости, то Господь вразумит вас и пошлет Духа мудрости. Если вы упорно пребываете в противлении глупости, то как вы постигнете мудрость Божью? Подобное соединяется с подобным. Милосердие с милосердием, любовь с любовью, а мудрость с мудростью. И поэтому сейчас же нам предъявляется определенное требование. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Закон и пророки, Тора, это закон Невиим пророки. Пророки объясняют Тору, пятикнижие, в котором Господь изложил волю свою. Но Иисус очень обобщает, он очень кратко излагает содержание всего Священного Писания. Но есть еще третья часть Писания, куда входят, помните, псалмы, притчи, книга Иова и так далее. Но обычно в древнем словоупотреблении Невиим пророки подразумевали и Писание. Хотя вот в конце Евангелия от Луки и в книге Деяний говорится «закон, пророки и псалмы». Ну, а здесь вот закон и пророки. «Не нарушить пришел я закон и пророков, но исполнить, говорит Иисус». Имеется в виду Писание, конечно, тоже. Так вот, вся Библия, все Писание Ветхого Завета в совокупности заключаются в этом слове. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Но весь ли закон и все пророки? Мы знаем, что кратко, как бы в конспекте закон начертан на скрижалях каменных, которые Бог дал Моисею на Синае. И то, что говорит здесь Иисус, вмещает в себя только вторую скрижаль, ее содержание. «Люби ближнего, как самого себя». А на первой скрижали «возлюби Господа Бога твоего». Вот суть первой скрижали. Те пять заповедей, включая любовь, уважение к родителям, они в этом, в любви к Богу. Почему же, говорит Иисус, ибо в этом законы пророки? Он изъясняет содержание закона и пророков только в социальном смысле. В смысле взаимоотношений между людьми. Потому что об отношении к Богу он говорит выше. То есть в этом законы пророки по отношению к жизни людей друг с другом. К взаимности человеческого общежития. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, ну, добавим в качестве комментария, по отношению к социальной жизни человека, да? И речь идет о людях. Это не значит, что отрицается вертикаль духовной жизни, отношение человека с Богом. Здесь рассматривается горизонталь духовной жизни, отношение между людьми. Гилель, старец, один из величайших законодателей фарисеев, наряду с Шамаем, жил во времена очень близкие к Иисусу, в предшествующем поколении. Существует так называемое золотое правило Гилеля. Оно звучит так. «Не делай другому того, чего ты не хочешь по отношению к самому себе, что тебе самому неприятно. Это негативное как бы предписание, негативная формулировка вот той заповеди взаимности, того закона человеческого общежития. А Иисус дает позитивную формулировку того же самого. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. То есть делайте добро, какого вы ожидаете по отношению к себе от других. Гилель говорит, не делайте того, чего не хотите по отношению к себе. Так что сказанное Иисусом не есть повторение формулы Гилеля, но ее позитивное переформулирование. Да? Итак, в этом все. Но ведь это заставляет потесниться наш эгоизм, не правда ли? Ох, как заставляет! Потому что мы хотим, чтобы нам давали все, а мы ничего. Таков вот этот наш падший животный человек. Он говорит, дайте мне все, а я вам взамен в лучшем случае ничего, а то и что-то плохое. А тут говорится, люби ближнего, как самого себя. Что себе хочешь, что делай другому. Как легко это сказать и как трудно выполнить. И поэтому следующие слова таковы. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Мы знаем, что на Александра Сергеевича Пушкина именно эти слова произвели решающее впечатление в последний период его жизни, когда он обратился к Богу. Он как бы духовно встрепенулся, не скажем, что прозрел, он никогда не был духовно слепым, или встрепенулся и вдруг принял эту истину. И он написал это знаменитое свое «Однажды, странствуя среди пустыни дикой, внезапно была объятая скорбью великой». Окончается это такими словами, вот это его небольшая поэма. «Чтобы скорее узреть, оставив те места, спасенья, узкий путь и тесные врата». В чем же эта тесность? Входите тесными вратами. А что такое тесные врата? Едва-едва можно протиснуться. Едва-едва протиснуться. Очень тесно, очень трудно. А кому тесно? Эгоизму нашему тесно. Ох, как тесно идти, входить тесными вратами. Что же это за образ такой? Что это за такие удивительные слова? Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Что же нас ведет, не дай Бог, в погибель? Тут вот в притчах царь Соломон говорит, путь жизни праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Погибель – это падение в преисподнюю, это ад. А почему же так широко, пространно туда идти? Да потому что человек дает абсолютную волю своим низшим желаниям, своему эгоизму, тесня и отталкивая, а то и убивая окружающих. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Давайте оглянемся через 2000 лет после того, как Иисус сказал в Нагорной проповеди эти прекрасные слова. Посмотрим вокруг, как живут люди. Большинство человечества как живет. Да, стенают, жалуют, что плохо. Но окажись они на месте своих угнетателей, притеснителей, тиранов всяких там, понимаете, они бы поступали так же. Люди сетуют только на то, что их теснят, а они не имеют возможности теснить других вместо вот тех угнетателей. Не правда ли? Но кто принимает в сердце это, тот начинает что-то понимать. Слова Иисуса. Широко человеку, его низшим желанием, вот этим эгоистическим позывом, но это в погибель его ведет. И многие, и большинство идут. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Немногие находят. Оказывается, идут, видите, идут не ища. Многие идут в погибель. Огромное количество, широкий такой путь. И идут, и там бездна. Там обрушивается в ад. А вот Тесные врата, узкий путь, немногие находят их. Это требует огромной духовной активности, чтобы найти, прежде чем вступить на этот путь, увидеть, понять, о чем же речь-то идет. Что это, где это тесные врата, где это какой-то узкий путь, что это такое? А так бездумно идешь, потворствуя своим желаниям низшим, и, как говорили в советское время, имея шестое чувство. Шестое чувство – это чувство локтя. Притом оно вот так действует. Вот так действует. Так вот, там широко. Потому что всех растолкал, и вот тебе... А здесь тесно. Все время эгоизм должен утесняться, уступать место ближнему. Давать ему место в сердце, в душе, в мыслях, в желаниях своих, волевых импульсов. Но дух-то радуется, а утесняется низшее в человеке. А высшее восходит и обретает жизнь. Эти врата ведут в жизнь, этим путем идут к жизни. Что ж такое жизнь? А жизнь – это единение с Богом. А единение с Богом можно достигнуть только одним путем. Думаете, умом? Можешь ли ты умом познать Бога, спрашивает праведный Иов? Никогда, потому что Бог говорит, мои мысли – это не ваши мысли, говорит Господь. Но насколько небо выше земли, настолько мои мысли выше ваших мыслей. Человек, как бы он ни надмевался и ни восходил разумом, не может достигнуть даже низшей ступени божественного промысла, замысла, провидения. Никогда. Но Бог есть любовь. И достигнуть единения с Ним, приблизиться, можно только через любовь. Вот в этом жизнь. Ибо у тебя источник жизни, говорит псалмопевец, обращаясь к Богу. В твоем свете мы видим свет. Источник жизни у него. И умножение жизни – это умножение присутствия его духа. А он есть любовь. А любовь воспринимается чем? Только любовью, милосердием, состраданием. Только этот путь открыт нам человеческим. Ну и врата слез открыты. Но врата слез человек плачет от того, что не исполняет как должно. Еще нет в нем той любви жертвенной, которая должна быть каждый миг. А когда она умножается, он радуется. Так вот, что же это за врата? И что это за путь? Мы находим некоторые объяснения. Ведь Иисус Христос ничего не говорит, кроме того, что уже сказано, но он новый свет изливает на сказанное Богом до него через пророков. Он объясняет, он истинный смысл выявляет сокрытый или сокрываемый намеренно теми учителями, которые взяли власть в его время. И вот место, параллельное тому, что мы читаем, находится в знаменитой третьей книге Эзры. В третьей книге Эзры. Там ангел является руководителю после пленных иудеев, под водительством которого народ возвратился из Вавилона, Эзра Хасофер, это Эзра книжник, знаток Торы. Эзра видит великие в духовном мире видения, откровения, и ангел ему объясняет, а как устроена жизнь, как же она устроена. И вот мы некоторую цитату приведем из третьей книги Эзры, которая объяснит нам слова Нагорной проповеди. Ангел приводит некое подобие, то есть притчу. Город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами. Но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступень человека. Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности? Итак, изумительный какой-то город, наполненный всеми благами, богатый, просторный. Что символизирует этот город? Будущий век, Царство Божие, бессмертную нашу обитель, райскую, но чтобы пройти туда, нужно по узенькой тропинке. Справа огонь пылает, а слева вода, пропасть водная. И вот может поместиться один единственный шаг. Входите тесными вратами, ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Иисус объясняет это. Ну, а что же это за шаг? Мы можем сделать только один единственный шаг по этому пути. А нам очень хочется получить это наследство. Это же не тление, это вечная жизнь. Это блаженство, которого представить себе не можем, потому что не видел того глаз, не слышало ухо и не восходило то на сердце человеку, что приготовил Бог кому? Любящим его. И вот объясняет дальше ангел Эзре пророку. «И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда». Входы века сего. А куда ведут эти входы? Да в век будущий. В одном месте Талмуда говорится: «Сей век подобен прихожей, а будущий век подобен царскому залу. Приготовься в прихожей, чтобы тебя допустили в царский зал». Но, оказывается, очень тесен переход, входы века сего. А входы будущего века пространны, безопасны и приносят плод бессмертия. Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божьем. Так заканчивает ангел свою речь. Итак, спасение, если погибели, это когда не родят о законе Божьем, данным людям, а спасение – это исполнение Божьего закона. Но Божий закон-то из чего состоит? Из заповедей. Значит, тот шаг единственный, который можно сделать, та стопа ноги, которая поместится на этой узкой-узкой тропе, это исполнение заповеди. А погибают многие, потому что не родят, не делают этого шага дальше. Какой заповеди? А вот ровно одной, той, которую теперь, сейчас, в этих условиях тебе предстоит исполнить. Если перед тобой голодный, накорми, жаждущий, напои, если страдающий от холода, одень, если скорбящий, утешь, и так далее, и так далее. Если святой день наступает, то в него прославляй Бога, если тебе предлагают быть верным или предать, избери верность. Единственная у тебя выбор, одна заповедь, мицва, вот это вот библейское понятие заповедь, она одна предстоящая тебе, это тот единственный шаг, который ты сейчас можешь сделать. А дальше следующий будет шаг. Одна стопа человеческая помещается, ибо тесны врата, тесны для нашего эгоизма, и узок путь, одна стопа помещается, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Огромная, опять скажем, духовная активность требуется, постоянный поиск для того, чтобы найти и идти по этому пути. Хорошо, а мы зададим еще другой вопрос с вами. Вам не кажется странным, что врата предшествуют пути? Обычно мы не замечаем. Обычно вот какой-то путь идет, да, и приводит нас к воротам. А ворота уже нас ведут в обитель, там дворец, храм, какой-то там сад. А здесь почему-то ворота, а за ними путь. Нет ли ошибки? Нет. Все манускрипты древние, какие есть, говорят ровно так. Ибо широки врата и пространен путь. Путь потом, ведущий в погибель, многие идут ими, ибо тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь. И немногие находят их. Но почему врата-то раньше? Что это за такое странное описание пути, странная география дороги? Сначала ворота, а за ними путь. Вот эти вот ворота разные, как различны два пути, так и ворота разные. Тесные врата выводят на узкий путь, а широкие на пространный путь и прямо в погибель. Что же предшествует нашему жизненному пути? Для того, чтобы вступить на тот или иной путь, мы должны войти воротами. Что означает ворота? Ну, несомненно, говоря современным языком, идеологию. Несомненно, веру. Несомненно, убежденность. Несомненно, систему мировоззрения, которую мы принимаем прежде, чем ступим на тот или иной путь. Не можете служить Богу и мамоне. Значит, если хотите служить Богу, вы приняли веру, вы приняли закон, вы вступили во врата тесные, где утесняется ваш эгоизм и дает место ближнему. Тесные врата служения Богу. А если вы избрали мамону, служение самому себе, богатство и все, широкие врата, там потворство всем своим желаниям и так далее, эгоистическим, оттесняющим других, конкурирующим. Значит, вот разные ворота. И проходишь соответствующие ворота и вступаешь на соответствующий путь. Приведем мы некоторую выдержку, объясняющую вот эти слова Иисуса, из очень раннего произведения около новозаветной литературы. В канон это не вошло, это Дидахе, или учение 12 апостолов. Это памятник, обнаруженный, кстати, сравнительно недавно, в 19 веке, в рукописи. Но на него ссылаются очень древние авторитеты, отцы церкви и так далее, цитируют его. Он был неизвестен в оригинале, но нашли его. Нашли, кстати, один из первых переводов на русский язык никому иному, как Льву Николаевичу Толстому принадлежит. Толстой был в восторге, потому что этот документ очень совпадал с его поисками в вере, в христианском учении и так далее. Это Дидахе. Там объясняется различие между двумя путями. Дидахе – это произведение, которое заглавлено так. «Учение 12 апостолов, проповедуемое всем народам земли». Начинается оно так. «Есть два пути». Один жизни и один смерти. Велико же различие между обоими путями. А различие действительно велико и во время пути. Один просторный, другой тесный. И особенно под конец пути. Здесь райский сад, а там адская бездна. Разные пути. Велико различие между ними. И вот путь жизни. Путь жизни. Во-первых, возлюби Бога, создавшего тебя. Во-вторых, ближнего своего, как самого себя. И не делай ничего другому, чего ты не желал бы, чтобы случилось с тобою. В заключение прямо цитируется Гилель. Не Нагорная проповедь, как, вот, как вы хотите, чтобы поступали с вами люди, так вы поступаете. А прямо Гилель, который сказал, не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, чтобы случилось с тобою. Да? Так вот. Мы не будем, конечно, долго читать это описание из Дидахе, каждый из нас может потом, но самостоятельно изучить. Но мы подчеркнем главное. Оказывается, что же это путь жизни? Путь жизни, он же тесный, это любовь и самоотдача, служение, самопожертвование. А врата, как мы сказали, идеологическая основа, подоплека выбора пути. Войдя теми вратами, то есть, приняв то жизненное решение, ты выходишь на один путь, приняв другое, на прямо противоположный путь. Один ведет к жизни, а другой к смерти. Ну, а чем подтверждается вот этот наш вывод, что врата – это именно идеология, это именно намерение, это именно система мировоззрения, которую принимает человек? Оказывается, в Библии очень часто упоминаются ворота именно в таком смысле. Ну, приведем пример. Нередко упоминаются врата смерти, то, что вводит в область смерти. Псалом 9, 14 стих, там сказано так. Обращается к Богу псалмопевец и восклицает. «О ты, который возносишь меня от врат смерти!» То самое, путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Возносишь от врат смерти. Значит, врата смерти, они внизу, а человек, возносясь духовно, восходя, поднимаясь в любви своей к Богу, минует эти врата, удаляется от них. Иова Бог спрашивает, 38 главе, «Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» Оказывается, они могут отвориться, они могут пропустить человека. Это не значит, что он сразу в аду. Он идет этим широким путем прямо в ад. Это древний библейский образ. У Исаия в 38 главе упоминаются врата преисподней. И у самого Иисуса в проповеди его упоминаются врата ада. Он сказал, на сем камне я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Широки врата, ведущие в погибель. Врата ада. Но есть и другой путь. Другие врата есть. И первый раз эти врата в Ветхом Завете увидел праотец Иаков. Он увидел лестницу, которая стоит на земле, а вершиной упирается в небо. И ангелы восходят и нисходят оттуда к сынам человеческим. И когда он проснулся, он сказал, как страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий. И это врата небесные. Оказывается, эти врата, ведущие в жизнь, в небо, к ним надо еще по лестнице подняться. Лестницы и ворота там есть. Это не адские врата, это врата небес. К ним ведет лестница Иакова. А Давид, псалмопевец, умоляет, кому это он обращается, говорит, «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». К людям ли он обращается? Отворят ли ему люди врата правды? К ангелам обращается? Во множественном числе, да? К жителям духовным. «Отворите мне врата правды». И он слышит в ответ, «Вот врата Господни, праведники входят ими». Существует древнее предание об Александре Македонском, который завоевал большую часть населенного мира, шел со своим войском, пришел в неизвестную землю и оказался вдруг перед рекой, в которой было очень много рыбы. И вот один солдат выловил рыбу, поджарил и съел, а кости бросил в реку. И вдруг он увидел, что кости обросли опять плотью, и рыба прекрасно себе поплыла. Его сотоварищи, увидев это, стали проделывать тот же фокус. Они хватали рыб, обдирали, бросали костяк, скелет рыбий в воду, и рыбы оживали. Ну, подумал Александр, это что-то невероятное, надо проследить, а откуда течет река? Куда течет, неважно, а вот откуда такое? Пошел вверх по реке и пришел к такому месту, где не мог стоять из-за блеска его озарявшего, из-за сияния нестерпимого для человека. Это были врата Эдемского сада. И он встал и постучался, и произнес, «Отворите мне!» А там было написано «Врата праведности». «Шары цедек» на иврите. «Отворите мне врата правды, я войду в них». А оттуда раздался голос, вот врата Господни, праведники входят ими. А ты разве таков? Расскажи, что ты сделал. А я завоевал полмира, я столько крови пролил, что вообще это не измерить. Ну, не для тебя эти врата. Понял это Александр и сказал, дайте мне что-нибудь на память, а то вот вернусь я в родные места. Никто и не поверит, решат, что это россказни, легенды, что тут побывал. Протянулась рука и дала ему живой человеческий глаз. Он его взял и предложил мудрецам своим, в числе которых был Аристотель. Ну уж не знаю, вернувшись ли в Грецию или там, недалеко от того места. Мудрецы думали-думали и сказали, принесите самые огромные весы в государстве. Принесли весы царской казны, положили глаз на одну чашу, а на другую стали класть золотые монеты, браслеты, какие-то такие большие золотые слитки. Глаз все перевешивал. Тогда сказал Аристотель, а теперь присыпьте этот глаз землею. Присыпали, и он стал легче перышка и перевесил золото. Понял, спросили мудрецы. Нет, говорит Александр. Он скоро был на завоевание, а на понимание не так. Ну, да вот дело в том, что пока глаз жив, пока человек жив, он очень алчен, всего золота земли ему не хватит. А стоит немножко ему соприкоснуться с землей, туда пойти, как ему уже ничего не нужно. Но такое вот предание об этих воротах есть древнее. Вратах рая отворите мне, врата правды. Войду в них, прославлю Господа. Оказывается, в эти ворота входят со словословием. Когда человек начинает молиться, славить Господа, то одновременно с этим отворяются ворота правды. Но мало славить, надо исполнять еще волю его. Милосердие творить, добрые дела и так далее, да? Ну, а в Псалме 99 такой призыв слышится Святого Духа, выраженный устами царя Давида. «Входите во врата его со словословием, во дворы его с хвалою». Входя во врата, вот на этот вот узкий путь вступая, мы должны радоваться и прославлять Бога. Молитва отворяет эти врата. А Исаия в 26 главе, его книги сохранились такие слова. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Какие это ворота? Сейчас пройдем с вами все подмосковные города и деревни, и не найдем таких ворот, куда пускают только праведных, хранящих истину. Но перед такими воротами когда-то каждый из нас окажется. И эти слова раздадутся из-за ворот. Праведники входят ими, да войдет народ праведный, хранящий истину. Вот эти вот ворота, а о том, что за воротами еще есть путь, может быть, это принадлежит только гениальной притче Иисуса Христа, может быть, до этого не было ничего подобного сказано. Оказывается, в Ветхом Завете и такое есть. У Михея во 2 главе, в 13 стихе сказано о праведных: «Они войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, а во главе их Господь». Ну, царь, очевидно, Мессия, Христос, мессианский царь, он есть царь. А во главе пойдет Господь, потому что глава Христу – Бог. Так вот, в эти ворота войдут, они войдут воротами и выйдут ими. Оказывается, за воротами еще путь. И этот образ был свойствен сознанию древних пророков, еще до Иисуса Христа. Потому что тесны врата, а за ними узок путь, ведущий в жизнь. Войдут воротами и выйдут, встанут вот на этот путь, а Господь пойдет во главе их. Ну и когда говорит Иисус: «Стучите, и отворят вам», разве не ворота эти имеет он в виду? В соседнем же стихе упомянуты. Ну, несомненно, да. Несомненно, он имеет в виду вот эти самые ворота, в которые и нужно стучать, у которых нужно бодрствовать, и которые нужно искать и найти. Немногие находят их. Итак, нужно нам, согласно учению Нагорной проповеди, очень активно, всеми силами своими, силами сердца, ума, духа, искать и находить. И сказано так: «А всякий, кто не захочет искать, не будет искать Господа Бога Израилева, то должен умереть, молодой или старый, мужчина или женщина». Ну, конечно, речь идет не о физической смерти, а о духовной смерти. Кто Господа не ищет, тот умирает. Но вот об этой смерти знаем мы, сказал Господь еще Адаму в Эдемском саду: «А если ты будешь есть с этого дерева, то смертью умрешь». Это в оригинале «мот тамут». «Мот» – это смерть, а «тамут» – ты умрешь. Вот такая вот форма: «ты умирая умрешь», или по-русски в синодальном переводе «смертью умрешь». Зачем дважды повторяется один и тот же корень «мут» в слове «мот» – смерть, и «тамут» – умрешь? Но дело в том, что умер Адам в тот момент, когда вкусил от этого плода. Умер духовно. Дух его как бы умер или глубоко заснул, потому что он уже не мог выдерживать присутствие Господа, бежал от него, скрывался, был изгнан в этих кожаных одеждах, и до сих пор мы здесь находимся в кожаных одеждах, в этом видимом мире материальном. А почему же еще и умрешь? А духом умер, а душой постоянно умирает, чувства притупляются, нет в нем любви к ближнему. Душа – это чувственная сфера, да, над ней духовная. Значит, в области чувств умирает человек, бесчувственным становится иначе, имеет сердце каменное. И Бог говорит: «Я возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Плотяное сердце бьется в унисон с другими людьми, сострадает им, чувствует их боль, любит их, отдающей любовью, не присваивающей любовью, не любовью эгоистической. Вот разница большая. «Возьму из плоти ваше сердце каменное», то есть омертвевшее, «и дам вам сердце плотяное», то есть оживлю ваше сердце. И чтобы вот миновать эту смерть, чтобы прошла смерть душевная, очерствение сердца, и чтобы проснулся человек от смерти духовной, которая разлучила его с Богом, с источником жизни, вот для этого Иисус Христос пришел на землю, собрал народ и говорит ему здесь, в этой Нагорной проповеди, слова жизни, то есть слова воскрешающие, оживляющие, возвращающие нас к источнику жизни, то есть к нашему Создателю, который есть любовь. и пробуждающее в нашем сердце подобие Ему, любовь к Нему и к нашим ближним. Ну вот кратко об этих стихах мы немножко сказали.